Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, да, действительно, вот именно так мы начинаем передачу «Своя колокольня». Мы очень рады приветствовать всех в эфире радио «Теос». И действительно, это прямой эфир, и телефон в прямом эфире тоже есть, и простой, и удобный, и бесплатный. 8 800 333 1706. Ну и кроме того, конечно, вы можете прислать свои сообщения в эфир. Это можно сделать на нашем сайте teos.fm. И там есть кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». И, конечно, Viber, WhatsApp, как же без них, плюс 7, 977, 850-09-96. Я очень рад приветствовать сегодня нашего дорогого гостя, который уже много раз был в нашем эфире. Я очень ценю мнение священника Алексея Егорова, клирика храма Спиридона Тримфунского в главном штабе ВМФ России в Адмиралтействе. И, кроме того, конечно же, отец Алексей очень трепетно и очень серьезно относится к вопросам, связанным с тем, что мы называем сейчас, называем жизнь в церкви или воцерковление, вот, наверное, так. Здравствуйте, отче, благословите наших радиослушателей.
Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, веки веков. Аминь. Здравствуйте, дорогие.
Отче, сегодня вот у нас такой хороший день, среда, мы, как всегда, в среду выходим в эфир, и я так понимаю, что это не просто так, потому что среда – день, когда мы все, в общем, вспоминаем одну такую нехорошую штуку, как предательство, но сейчас, когда я недаром сейчас сказал именно об этом, потому что наша жизнь в течение многих-многих-многих лет носила этот... Ну, это что называется печать, потому что можно сказать о том, что мы многократно и не раз предавали самих себя, прежде всего самих себя, ну и, конечно, Бога предавали и участвовали в его распятии, грубо говоря. Прошло время, и сейчас, ну, можно сказать примерно, что лет 30 прошло с того момента, когда начала возрождаться Русская Православная Церковь из руин. Вот я вчера был в Федоровском соборе, храм иконы Федоровской Божьей Матери в память 300-летия дома Романовых. И вот смотрел на фотографии, которые там есть в таком небольшом музее, и вот смотрел на этот молокозавод, который там вместо храма был. И, опять-таки вспомнил, когда-то читал, и вспомнил о том, что ну вот там наверху есть у нас такие 5 главок, то есть главная большая – это как сам Христос и 4 евангелиста. И вот сами куполы сняли, вот, а купола сняли, а вот барабаны сами остались. И когда в Советский Союз приезжал Никсон, то даже эти барабаны снесли, чтобы ничто никоим образом не напоминало о том, что здесь когда-то была церковь. Я тогда вот подумал о том, что мы с собой часто поступаем таким образом, чтобы уничтожить себе вообще все, что только возможно, чтобы ничто не напоминало нам внутри самих себя, что мы образ Божий и созданы по нему. И поэтому вопрос, который я предлагаю сегодня обсудить, он сложный, интересный, и мне кажется, что для наших слушателей будет тоже интересным. Мы говорим «воцерковление», и вот аспект воцерковления и влияние воцерковления, то есть вхождение в церковную жизнь и влияние на личность этого воцерковления, на личность человека имеется в виду, вот это я, конечно, и хотел бы с вами обсудить. И поэтому, если вы согласитесь, то я задам вам первый вопрос, что такое воцерковление.
Ну, немножко из теории, да? Угу. Воцерковление имеет в себе два понятия – каноническое и неканоническое. Каноническое понятие – это часть, которая есть в крещении. Это когда ребенка приносят на 40-й день в церковь, читаются молитвы благодарственные и благословляющие и ребенка, и мать, и очистительные молитвы для матери. Это осталось в Русской Православной Церкви, например, в католической, после Второго Ватиканского Собора это было упразднено. Вот. Но само это, в общем-то, часть таинства и является таинством церковления. Это первое. Неканоническое – это то, как мы сейчас понимаем это. Это когда человек входит, приходит в церковь и становится активным действующим лицом церкви, начинает в ней участвовать во всех таинствах.
Вот сам и процесс. Про процесс воцерковления,
может быть. Процесс, да, как раз и связан вот с этим вхождением реальным. Не просто одели крестик, а реально начинаете действовать как член церкви. Это воцерковление, второе, неканоническое понятие. Но поймите, что под одним и тем же термином понимается то и другое. Значит, это значит, что во время вашего неканонического, как вы действуете как неканоническим понятием, начинаете воцерковляться, движетесь на путь к Богу. Каноническая часть этого таинство действует, то есть дух обратным образом воздействует на человека и начинает менять природу человеческого существа. Поэтому ваши внешние действия всегда сопровождаются невидимыми духовными действиями силы Божией. Поэтому это достаточно сложное явление. Это первое, что хотел бы отметить. Второе – это… Если говорить о самом вот нашем участии в церкви, то, что мы хотим сегодня именно обсудить, желали бы услышать и ваше мнение, потому что это очень важно. Хотелось бы услышать звонки или
сообщения
на
сайте. Но лучше звонки, конечно.
Да, потому как, понимаете, вот это желание прийти в церковь, которая действует, вот, находится в каждом человеке. Я наблюдаю, вдруг неожиданность, какой-то сержант, который вот на углу нашего храма служил, слушал эту музыку, и вдруг приходит и говорит: я буду креститься. Говорю: а зачем? А вот хочу, не могу больше.
О как!
Да. И вот он крестится.
Подождите, сержант, это который вот
милицейский на углу,
работник,
да,
который вот лично, в будке сидит.
Да, лично покрестил его.
Вот это да, вот это да. Вот это да.
И был-то еще один тоже такой же лейтенант. Вот. И вы знаете, смотришь, да, действие произошло какое-то, благодать воздействовала на человека. Первое движение, толчок в душу произошел. Человек услышал это и пошел навстречу Богу. А потом раз – и остановился. Я спрашиваю этого сержанта через 3 месяца. Дорогой мой, а почему я тебя не вижу?
Я на службе.
Да, ну хоть что-то пришел, Бог знал. И он говорит: мне некогда. И вот это на этом все останавливается.
Но, может быть, еще будет процесс.
Надеюсь, потому что все равно душа человека жива всегда. Доколе есть дыхание в ноздрях, душа жива. И когда я смотрю на этих людей, да, вот кто-то пришел, как вот Глеб говорил о том, как в 90-е сколько людей пошло, по 100-150 человек за день крестилось.
Да-да-да.
И знаете, это как вот поступить в первый класс школы.
А потом сказать, звонок,
а в третьем, а в третьем сказал: не, я больше не хочу, что-то больно напряженно.
Если да, ты... да,
давай-ка я останусь.
Да,
и просто забуду про все это. Это подобная вещь. Понимаете, конечно, сама деятельность человека в церкви, она ведь не только носит такой духовный характер. Вы знаете, человек растет как личность. Я вот наблюдаю людей, которые в церкви прожили какое-то время, вижу, что они, вы знаете, становятся как-то взрослее. Вот если увидеть не воцерковленных, не крещенных людей, они в старости, как дети, в своих, ну не в смысле там невинности или там такого образовательности, нет, рассудительности, понимание о том, кто ты есть в этом мире, какие взаимоотношения между людьми, как они строятся. Вот они как дети, они не знают, как это выглядит по-настоящему. И люди воцерковленные – это вообще-то в основном люди, знаете, как бы открыты, как бы наружу себя выставленные, наизнанку вывернувшие. Вот моя душа, вот я такой. С такими людьми, знаете, очень легко общаться, очень.
Согласен, да, да. Очень легко, потому что этому человеку очень сложно, с ним очень сложно быть неискренним.
Правда.
Потому что
ты чувствуешь, что ты обижаешь не только его.
Да.
Что самое интересное. То есть это очень интересно. Такое ощущение, что ты как бы обижаешь нечто другое, большее.
Да, я хочу еще раз нашим радиослушателям напомнить о том, что это прямой эфир. Телефон в нашем эфире 8 800 333 1706. Звоните, пожалуйста, мы будем рады. Ну и, конечно, WhatsApp +7 977 850 0996. Личность человека всегда вызывает либо горделивое осознание того, что я личность, то есть и более того, я еще есть такой термин успешный человек, то есть и вкладываю в понятие личность самые простые, с одной стороны, ну, может быть, для кого-то очень сложные, но все-таки понятия такие, которые связаны с достижением практических целей в своей жизни. Есть другое понятие личность, когда мы понимаем, что нас Господь создал как свободную личность. Мы же все, у нас же нет ни одного человека, ну, абсолютно одинакового. Даже близнецы разнятся между собой. И уж люди такого просто, нет ни одного просто человека с правильными чертами лица, который был бы там вообще идеальный, потому что все мы имеем свою собственную личность, и Господь нас, вот именно каждого из нас создал свободными, и мы в своей свободе можем действительно вот ей воспользоваться как угодно, и в том числе, если я через какое-то время жизни в церкви, вдруг начинаю понимать, что церковь живет не так, как я считаю, должна жить церковь. И тогда я начинаю, ну, метаться, искать. Есть такое понятие, как церковный турист, знаете, да, когда люди в поисках своей, что называется, церкви, начинают в литургии молиться в каждый раз в новом соборе. Ну и в результате ведь их очень много, и в результате человек нигде, потому что он нигде не прилагает своего сердца. То есть понятно, что Богу мы можем молиться везде, но усилия своей личности мы можем прилагать все-таки, я так понимаю, в каком-то одном приходе. Ну, я так понимаю. Потому что иначе, ну, то есть это, ну, в этом случае у меня есть дом. Ну, такой дом, который не только дом Божий, но и дом мой. И вот об этой проблеме я хотел с вами тоже поговорить.
Я с последнего начну,
да, потом хорошо.
Продолжим. Значит, по поводу того, что человек ходит по разным приходам, и может ли он в таком ситуации воцерковиться достаточно полно и цельно. Угу. Правильно? Ведь ради этого ходит. Ну, что я хочу сказать. Были случаи. И будут люди, которые, ну, это редкие люди, угу. которые молятся, ну, по-настоящему живут полной жизнью и молятся в разных церквях. Например, Ксения Блаженная. Она ходила по церквям.
Да.
То есть такие люди, но это люди, достигшие определенного уровня святости. Те, которые, для которых весь мир – Бог. Те, которые могут молиться в поле. Те, для которых не существует ни дня, ни ночи. Но если то большое количество людей, которые садятся в автобус, считают, что они такие, и потом начинают носиться по храмам, то тогда, я думаю, что можно на автобусе написать «здесь едут святые».
Угу.
И тогда будьте добры соответствовать вот этому названию. А для большинства, конечно, бегание по церквям – это пустое занятие. Пустое занятие. Причиной является что? Вы знаете, ведь... Когда священник читает молитвы разрешительные и перед исповедью, «Да исцелен от идиши», говорит он, перед тем, прочитать, да? О чем идет речь? Речь идет о том, что человек пришел куда? В определенное место, где происходит исцеление человека, исцеление. То есть сам процесс воцерковления, ведь это не вещь такая, которая... Да, она, конечно, зависит от человека, естественно, от его движения. Но это абсолютно точно взаимосвязанная вещь между кем ты воцерковляешься и кто его воцерковляет. Вы знаете, да, воцерковляет Дух Святой, но он это делает руками людей. И если вы ходите по какому-то врачу, потом понимаете, что нет, и начинаете бегать по всем... Все заканчивается тратой денег и разрушением здоровья. В общем-то, конечно, для людей, которые желают получить пользу, надо, чтобы за ними наблюдал один человек. Вот почему есть понятие духовника. Не потому, что это какой-то там, знаете, сверхчеловек. Нет. Просто этот человек наблюдает течение болезни.
Как домашний врач.
Да, он просто говорит, советует. И если вы берете совет у трех человек по поводу одного и того же заболевания или проблемы, поверьте, вам дадут примерно разные, не совсем одинаковые ответы. А некоторые, не понимая, что делают, и могут и дать вообще противоположные. Это опасно. Вот почему эта вещь такая, как бы сама по себе, с одной стороны, полезная, потому что посещение святынь – это приобретение благодати, но на выцерковление это никак не влияет.
Ну, только в том случае, если
косвенно.
Это, только если это не паломничество, когда мы едем в отпуск и там, в Грецию, и посещение разных храмов для нас является просто как бы познавательным в том числе.
Да, вы знаете, знакомитесь с местами новыми, конечно, это интересно.
Да. Но при этом...
Но если вы в паломничестве будете проводить большую часть своей жизни как христианин, то вы будете паломником все время.
Да.
Это что касается вот этих вашего...
Первого.
Да. То, что вначале вы говорили о том, как воцерковление и что там будет. Я хотел бы вот что, прочитать Евангелие вам одно.
Угу.
Все же хотел. Потому что оно касается как раз воцерковления. Евангелие от Матвея. «Итак, всякого, кто служит словам Моисии, исполняет их, уподоблен мужу благоразумному, который построил дом свой на камени, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сие слова мои, и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом той, и он упал, и было падение великое». Дом – это душа человека, правильно? А камень – это его вера.
Да, да.
И постройка этого дома – это как раз и есть тот этап.
Воцерковление.
Да, конечно. Ага. Мы начинаем строить. И думать о том, как мы это строим. Делаем, делаем, работаем. Но вдруг приходит бес и разрушает то, что у нас было построено. И некоторые разрушают его... с помощью этих бесов, еще и своими руками добавляя, до фундамента. Некоторые там только чердачок разрушили, и дальше продолжают, берут мастерок свой в руки, мастерок, который является молитва, труд, и начинают заново штукатурить стены, которые порушил его левый товарищ. Вот. Устанавливают его в исповеди, причастие, и снова дальше строят его. Какой смысл закончить жизнь и не построить этот дом, дом своей души? Ну, никакого нет. Ради чего жили?
Это вот вы очень точно подметили, потому что вот мне всегда казалось такой странной штукой, когда говорили о том, что мужчина за свою жизнь должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Я вот все думаю, а как посадить дерево? Это надо где-то его выкопать и, значит, посадить, опять-таки. А потом я понял. Вот я тут совсем недавно был в Череминецком монастыре опять и увидел дубок. Он растет просто в таком месте, что я понял, что вот, ну, вот через, ну, через пару лет его уже вот забьют, что называется, такие уже более взрослые деревья, там сорняки и так далее. И я понял, что посадить дерево – это действительно вот перенести этот дубочек в благодатную почву, и это будет, что называется, посадить дерево. Ну, не сделаю же я, как Бог, там, в третий день, там, правильно? И вот это вот такие вот... Я тогда подумал о том, что труд наш, он, в общем, в принципе, не может быть, как бы сказать, ничего мы не можем сделать сами – Но при этом, при всем, только нашими усилиями мы можем что-то изменить не только в самом себе, но и вокруг нас.
А я понял это буквально. Я взял желудь от дуба преподобного Корнилия и посадил у себя за участком.
Здорово.
Думаю, вот интересно, всего
но желудь, один... Желудь-то не вы сделали?
Нет, всего один желудь посадил. Причем почва была... Ну, просто вылую ямку, немножко там удобрил ее. Думаю, ну вот место не очень удобное, там песок, на этом песке дубы не растут. Думаю, интересно, вот вырастет? Вот есть у меня вера или нет?
Вырос.
Да?
Отлично.
Через 4 года увидел росток. Даже 4 года плевал, это место не видел ничего.
Фильм «Жертвоприношение» у Тарковского, там есть первая сцена и последняя сцена. Начинается с того, что... Значит, пожилой человек своего внука, значит, они идут по дороге и поливают сухое дерево. Ну, просто реально засохшее дерево. Вот, поливают. И вот он рассказывает о том, что патриарх про одного святого, который вот так вот поливал дерево, и дерево расцвело, потому что именно этот труд, он и вера, вот, сделали как раз это дело. Ну, фильм заканчивается тем, что этот мальчик уже один без этого дедушки, потому что с дедушкой случилось несчастье, и вот он один идет, тащит это тяжелейшее ведро с водой, поливает его, Так вот каким-то образом. И так и заканчивается фильм, что дорогу, и вот опять-таки он все равно поливает это дерево. Ну и, конечно, дерево там в конце все-таки зацветает.
Да, это один из образов оцерковления.
Совершенно, да, совершенно точно, верно. Да. То есть вот это воцерковление, причем самое интересное, что здесь показано то, что воцерковление здесь происходит от, как бы сказать, по словам деда, то есть он рассказывает своему внуку, а, кстати, внук не может говорить, он немой. Понимаете, какая штука? То есть все равно этот процесс происходит. Я так понимаю, что в этом случае вот это вот идеальное состояние, когда наличность, вот это вот церковление, этот труд, он просто вот очень четко взаимодействует. Но если мы представим себе ситуацию, когда личность и воцерковление вступают в некий... Ну, в некий антагонизм, если так можно сказать.
Он часто виден. Вы знаете, он обычно связан вот с чем. Достаточно часто связан. Человек начинает трудиться, вот, то есть входит в это состояние воцерковления, начинает посещать храм кое-как, но начинает поститься, как-то нормирует свою жизнь, то есть ставит себе правила, как часто причащаться, не там раз в полгода, когда все загорелось, а просто начинает вот именно методически это делать, систему вводит, проходит там месяц, два, три, год, в зависимости от того упорства, которое есть в людях, и он ничего от Бога не получает, то есть как он, что он хотел.
Да.
Как же так? Все вокруг хорошо. Посмотрел, то есть я стараюсь. Мне... Все нормально, но что-то с работой плохо, народ начинает болеть, мне что-то нехорошо. Он, Николай Васильевич, или там Сергей Петрович, неважно, он в церковь не ходит, у него там третью машину меняет, вторую квартиру, неважно, здоровый, крепкий там.
Все в порядке.
Люди иногда воспринимают...
Благодать Божью как прямую заботу о материальном состоянии.
Да, это, знаете, вот этот протестантизм, который иногда присутствует в людях, он всегда как бы... давлеет на человека. И человек, который не вошел в состояние... Нет у него этого камня веры, да, вот то, что он не приобрел еще. Он, конечно, сильно колеблется. И, например, человек там потерял детей, еще что-то произошло раньше, да, и вот пытается найти утешение в Боге, и не может его найти, а требует его сейчас, и раз, и уже перестает ходить, потому что... нет у него сил. И я думаю об этих людях, как, знаете как, вот каждому Бог дал свои силы, каждому, в той или иной мере. Но у одного меньше, у кого-то больше, у кого-то терпение больше, у кого-то здоровье меньше. Но есть только одна вещь, которая находится только в наших руках, не в руках Бога. Не в... Это, знаете, понятие такое есть, решимость. И я когда вспоминаю, вот желание, то есть вот, наперекор всему, еще что угодно. Но вот эта решимость, волеизъявление, как говорил говорили святые, волевая часть души, она только в наших руках. И она, вы знаете, является тем орудием, которым возможно это победить. И если человек не берется за это орудие, а оно у него лежит где-то на закромах, он не знает где, но оно точно есть. В самом худом человеке, не знаю, в кавычках, не знаю, человек, который не имеет ни сил, ничего, ни возможности, у него есть эта волевая часть. Надо найти, залезть глубоко.
Это я сразу могу даже продемонстрировать. Вспомним пророков, и когда Господь говорит, кого бы мне послать, и пророк Осия говорит, вот я. Да. Пророк Илия говорит, вот я. Пророк, да все они говорили, вот это вот самое, вот я, пошли меня, вот я. И вот я тогда действительно вот подумал о том, что если только вот человек способен сказать, вот я, возьми меня, Господь, пошли меня, Господь, я готов. Вот это вот, конечно, уже та степень волеизъявления, которая может привести человека к реальной святости. Потому что ведь, смотрите, какая интересная штука. Наша личность, то есть наш, то есть вот просто человек, он не, уж простите за шутку, не застрахован от святости. Он не застрахован от того, чтобы не стать великим молитвенником. Он действительно может стать любой человек, может стать преподобным. Любой человек, ведь это же ни от кого не скрыто. Господь указал нам путь. Мы знаем, что это возможно.
А вы знаете почему? Потому что каждый предуготован к этому. Для каждого есть Царство Небесное. Для каждого, который сошел в такое состояние, он может туда попасть. И именно поэтому. Это не наша планка, не какая-то невероятная вещь, а это просто наш удел, наше предопределение, которое у Бога есть, у каждого человека, потому что Бог ведь заботится и желает вот именно этого.
Да, это удивительно, совершенно удивительная вещь. То есть, вот опять-таки мы сталкиваемся, опять-таки я вернусь еще все-таки к той теме, хотя вы все равно заставляете меня думать хорошо о человеке. Я просто опять думаю о времени, когда действительно вот много людей, очень много людей принимало крещение, очень многие старались жить вот поначалу именно в той радости, которая вызывала именно возрождение церкви и вообще в принципе церковная жизнь. На литургии стояло людей столько, что просто невозможно. Ведь лавки-то вынесли из церкви когда?
Да, точно.
Когда стало очень много людей, когда просто стало невозможно помещаться им. Тогда вы из храмов убрали лавки.
Сейчас уже выносят.
Сейчас уже можно спокойно кресла выносить такие.
Да. Это, кстати, говорит на уровне процентной высокоблюдности нашего общества.
Да, но опять-таки тут еще ведь такая есть вещь. Вот во многом есть... как бы сказать, разочарование в том, что, знаете, вот что-то не сработало. То есть люди, приходящие, которые крестились в возрасте там, 30 лет и больше, они же это делали осознанно. И ведь вспомним, что тогда было много действительно реальных таких пастырей, которые говорили такие вроде бы, как бы сказать, очевидные вещи для нас сейчас, но тогда это было настолько вновь. Я, опять-таки, говорю, конечно, о Мене, я, конечно, говорю о митрополите Антонии Суржском, да и много-много можно вспомнить людей, которые помогли очень многим людям, что называется, на пути этого крещения и воцерковления. Но вдруг что-то не сработало, что такое впечатление, что как будто вот что-то сломалось в жизни. И люди действительно вдруг резко как-то стали смотреть в ту другую сторону. И кто в этом виноват?
Такой прямой вопрос. Кто в этом виноват?
Да, кто виноват и что делать? Это уже прекрасно. Наши любимые же вопросы в Советском Союзе.
Да. Да, конечно, когда я вспоминаю священство 60-х, 70-х годов, мои родители были воцерковленными, меня с детства водили, но я не был воцерковленным мальчиком. Угу. А когда закончил институт, вообще мне баптисты понравились. Говорю, что ж там нормально, как угу. Туда не пошел, когда понял, что за люди. такие очень интересные, специфические. Я думаю, нет, по-моему, это христианство такое вот перевернутое. В общем-то, удивился. Да просят меня баптисты, вот. Но, к сожалению, я вот придерживаюсь...
Вы не пошли туда.
Да.
Да, пошли в православную церковь.
Да не пошел в православную церковь.
Нет?
А куда? Нет, я, кстати, выцерковился, сейчас скажу, в 38 лет. Ничего себе.
Неплохо.
Да. Неплохо. Заболела моя матушка, жена, она еще только не была матушкой, женой была, и она покрестилась. Удивительно.
Угу. Она первая.
Да, она была, я жил с некрещенным человеком.
Угу.
Вот так вот. И увидел, как крещение изменило человека просто явным образом. Просто как другой человек стал рядом со мной жить. Угу. Это просто удивительно. Тут я призадумался, а что это я такой...
Правильный.
Да, крещенный, и вдруг неожиданно не участник. И как же так, думаю? Я по образованию технарь, вот, и думаю, что-то не очень похоже на логику действия, думаю, как же так? Вот теории есть, практики нет. Надо посмотреть.
А вы не теоретик.
Я практик, да.
Практик.
Вот, и это вот... Я пришел тогда, вот тогда, и в детстве ходил, помню, этих людей, священников. 60-е годы это были частью своей бывшие, ну, участники войны. Это были очень верующие такие священники. Слово понять, конечно, странно говорю, но это были люди такие с очень такой серьезной верой. Помню прекрасное ощущение. Ощущения, да, ощущения такие были серьезные по отношению к этим людям. Видно было, что для них это выстрадано.
Mm-hmm.
Выстрадано. И нельзя сказать, что эти люди там какие-то, да, сверхпроповеди говорили или там что-то такое было, но когда я начал ходить в церковь уже осознанно и думал о том, как... Я просто думаю, рассуждаю о том, кто же виноват, да, в этом... Да, все же очень многое зависит от священства, очень многое. Понимаете, всегда, когда мы с кем-то общаемся, неважно, священник или человек, мы желаем, ведь общение не на уровне слов, а на общение на уровне души. И именно это для русского человека является очень важным. И если нет душевного общения, знаете, до духовного не дойдете. Все хотят сразу духовного, говорят, нет, вот или душевное подменяет духовное, и поэтому нельзя душевным заниматься. Вы знаете, я всегда думал так, от простого к сложному. Если ты ненавидишь просто конкретно там людей или просто издеваешься над собачками в детстве, о каком духовном можно с тобой говорить? Ты сначала научись любить меньшего своего, хотя бы это сделай, а потом учись Богу, Бога любить. И... Ну, у меня такое мнение, другие, может, подумают по-другому, но я всегда таким вот образом пытаюсь, когда я разговариваю с людьми, как священник, хотя бы объяснить людям, что начни с простого. Какому Богу, когда ты дышишь перегаром или сигаретами, мне нехорошо от этого становится, хотя раньше было все равно. Вот. И если нет этого душевного и духовного общения с людьми воцерковленными, в том числе и священниками, у людей, которые приходят в эту церковь впервые, да, или начинают, то, конечно, это как-то отталкивает. Даже не отталкивает, знаете, человек охладевает. И охлаждение, как мы знаем, это одна из самых опасных вещей. Ох, лучше было бы это горячим, чем теплохладным, да?
Да, теплохладным.
Да, теплохладным,
да. Теплым, но так как ты теплый, да. Вот
люди горящие, они очень часто становятся истинными исповедниками веры. Если вспомнить святых, которые там в прошлом были там колдунами страшными, да, или блудниками, какими они стали великими святыми, да? Удивительно, из такого падения в такую высоту. Потому что горение есть, горение в человеке есть. И как только у него меняется вот понятие, понимание о жизни, понятие, кто ты есть, вот это горение, это пламя переворачивается и начинает гореть в другую сторону, туда, куда надо. И путь просто попаляет все вокруг. По этому пути ты идешь прямо как бежишь по этой дороге вверх. Ну, так вот с такими людьми, которые живут тут, знаете, как с надрывом души, не знаю, вот так вот открыто. Это очень опасно, я понимаю, но это очень хороший и важный путь. И это значит, что вот то, когда человек приходит в церковь, если у него нет этого горения, и он начинает его тушить как угодно, это его вина. Для этого может любые приемы использованы быть. Вот у священника там машина какая-то, еще что-то. Ну, неважно, может, ему подарили что-то. Может, он за 300 километров ездит в этот храм, и нельзя ему ездить на развалюхе, потому что он погибнет, например, еще что-то. Всякое, да. Всякое бывает в жизни. Человек начинает судить, смотреть, а надо оборачиваться на себя. И это является уже его ошибкой, и он виноват. Приходит в храм и не видит той любви, это не его ошибка, это ошибка того прихода. Если приход не сформирован, кстати, и нет его, хотя бы двух-трех человек, которые свою любовь покроют другого пришедшего, все. Священник – это вот, ну вот он литургию проводит, там ведет таинство, находится как бы вот в определенном состоянии, и он не может сейчас заниматься этими вещами. Есть другие люди, которые рядом с ним, которые это исповедуют веру своей любовью. И если этих людей нет в этом месте, это вина этого священника тоже. Он не собрал вокруг тех людей, которые извергают в себя эту любовь. Вы знаете, когда я думаю вот о старцах тоже, и когда я встречался, что я видел? Я понимал только одно. И раньше тоже говорил об этом, хочу повторить, что старчество или настоящее как бы, священство, оно извергает из себя вот эту невероятную любовь и без слов, которая привлекает людей.
Угу, это точно. У меня есть знакомый священник, который тоже здесь многократно был, отец Артемий Литвинов, он у себя в храме делает такую вещь. Если к нему приходят в храм вот молодые люди, которые, ну, вот, может быть, первый раз, или, может быть, еще не знают, как себя вести, он их отводит либо на хор туда, чтобы они и участвовали в молитве, и вместе с этим они чувствовали себя белыми воронами. Либо он их ставит там, где вот чтец стоит, с тем, чтобы ближе к солье, чтобы там тоже, опять-таки, они никому не мешали, но при этом, при всем, были участниками божественной литургии. Мне очень это понравилось, этот способ, что называется. Но еще ко всему вспоминаю я отошедшего ко Господу отца Игоря из храма Александра Невского в Лебяжьем. Он замечательно совершенно бывший, ну, он в прошлой жизни был своим врачом-психиатром, вот, и он рассказывает, что вот бабушки, которые все время устраивали там всякие вот эти вот гонения на вновь пришедших, он к ним однажды подошел и сказал, как настоящий психотерапевт, будете так себя вести, отлучу от церкви. И все. Ну, конечно, он сказал очень серьезным видом, поэтому они, наверное, поверили в это дело. Но, во всяком случае, теперь они очень... Тогда, во всяком случае, при жизни отца Игоря, они очень свято блюли этот закон. И всех встречали улыбкой. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Потому что, действительно, вот вы говорите о том, что закон любви. И вот священник должен, если вот в нем это есть, то действительно каждый человек будет приходить и проходить свой путь в воцерковление, может быть, легче в тех местах, где нужна эта вот помощь. Потому что ведь справиться одному по книгам. Вот у меня есть знакомый, который говорит, что надо читать книги. Надо читать святоотеческое наследие, и там все написано. А вот если я не могу читать творение Игнатия Брянчанинова или Феофана Затворника, или уж тем более Паламы, вот не могу, ну вот не понимаю я, и что делать мне теперь? Я никогда не выцерковлюсь.
Вы знаете, вот чтение, кстати, вот таких книг, да, угу. Наиболее эффективно, как я считаю, конечно, приложение к каким-то конкретным обстоятельствам. Семейным, там, каким-то общественным, неважно. Всегда, знаете, опасно почитать переписку каких-то святых, ну, или угодников божьих. Вот когда публикуют переписки, и человек начинает прикладывать его, и начинает эти советы применять к себе. А ведь эти советы были отданы конкретным людям, по конкретным обстоятельствам. Ни в коем случае делать нельзя. Что касается вот, святоотеческой литературы, знакомиться с ней можно, но прикладывать ее к себе в буквальном смысле, буквально до букв, да, это самое, крайне опасно.
Угу.
Это, знаете, вот можно нарубить столько дров, что после этого как бы не знаешь, как дальше.
Тогда у меня еще вот в этой же теме вопрос по поводу чтения. Вот мы знаем такие книги, например, как вот о воздушных мытарствах там одной.
Да. Блажен Феодоры.
Блажен Феодоры. Вот,
понимаете? Недогматизировано.
Ну, да, но опять-таки, ведь и когда вы читаешь, и если воспринимаешь это как действительно то, что там происходит, то тогда, ну, для многих людей это становится, ну, прям совершенно, ну, таким выносом мозга, что называется.
Камнем преткновения.
Да.
Очень серьезным. Вы знаете, я думаю, что касается блаженной Феодоры и вот этих вот, да, мытарств, это был ее личный опыт. И вы знаете, как, вот, как для каждого свой ад.
Угу.
Вот, и это будет, знаете, чисто индивидуально.
Понятно. То есть это будет для каждого человека
своим, собственно. Да, поэтому да, это будет что-то другое. Можете в этом не сомневаться. И она внесла понятие. Там изложены основные грехи.
Угу.
Там понятно, где падение. Но буквально... Это не стоит воспринимать.
Ну,
кроме того, что еще есть мнение, говорю, о том, что это недогматизированное учение, и поэтому...
Но я в этом
суд
случае...
будет, да.
Еще тогда в этом же вопросе еще по поводу чтения. Мы в богослужебном круге никогда не читаем Откровение Иоанна Богослова.
То есть, это крайне
за исключением одного момента,
да.
В Великом посту у нас вернулось чтение Откровения один раз, то есть это три раза читается в трех разных церквях, но это совершенно как бы отдельная вещь, она в 6 часов вечера читается, там практически никогда людей не бывает. Вот, но вот почему мы не читаем именно во время богослужений Откровения Иоанна Богослова, то есть Апокалипсис?
Если вообще посмотреть на богослужебный круг и на чтение, которое там предусмотрено на каждый день по поводу чего-то, вы знаете, это выстрадано опытом святых отцов. И то, что там есть, не стоит убирать. Чего там нет, не стоит добавлять. Потому что слишком велик этот опыт, и по времени сколько прошло. Если сколько оно, около полутора, да, 1700 лет примерно все это собиралось, да больше даже.
Больше, да, потому что последнее Евангелие было написано, закончено в 110 году.
Нет, просто потом дальше. Не об Евангелиях, а о том, как использовать,
как
формировался
это,
круг. Да, это же
да,
там...
Да, как
основное, около 6 веков, по-моему, там 5-6 веков было, это формировалось. Но формировалось-то, не, знаете, не от ветров головы своей.
Да.
А
ну-ка, давайте-ка запустим. Да. Давайте.
Книга Иоанна Богослова сама по себе, Откровение называется, да, полученная, в общем-то, любимым учеником Христа,
да,
представленная им в словах, думаю, что он пытался подобрать слова того, что он видел. И реалии, наверное, которые сопровождали вот это все действо, наверное, были более глубокими. Он пытался как мог это описать. Оно настолько глубокое и настолько образное, что для людей, которые... Вот, ну, для многие люди образами мыслят, да, является очень таким... Сколько толкований, сколько вообще книг по этому поводу...
Даже на притче.
Да.
Которые что вообще просто да. Совсем буквальные. Да.
Здесь... Наверное, видимо, учитывалось то, что вот эта большая образность языка и очень высокий духовный уровень Иоанна Богослова пока недостижим для людей, которые вот живут в этом мире, молятся и думают о том, как же все это выглядит, как все это будет. Потом из этой яркой образности нужно сказать, что часть людей наверняка будет подвержена какой-то вот психологической вот,
ну, да,
избыточной, избыточной, да, избыточной вещи, которые... Вот почему, например, нельзя... Я сейчас объясню, почему. Вот и сейчас, как вы думаете, как надо молиться? Молиться это надо в тишине, да? В тишине собственно. Мы говорили недавно, кстати, по этому поводу, да? Почему нельзя представлять образы во время молитвы? Я на «Союзе», помните, говорил?
Да. Образы, да, нельзя. Да,
потому что мы общаемся с Духом, вот, и в молитве с Богом, с Духом, и в этом смысле любой образ, представляемый нами, будет коверкованием содержания этого Духа. Это коверкание, в общем-то, является богопротивным. Не стоит заниматься этими вещами. Вот почему надо в слова вслушиваться во время литургии, там, не представляя ничего себе, а просто вот находясь вот в этих словах молиться.
Это интересная мысль. Интересно, потому что я все думаю о том, что о церковлении, как вот о процессе, если вот мы говорим о процессе, меня, в общем, ну, когда вот мы, если мы уже начали подводить, как бы, такие, в общем, итоги потихонечку, ну, у нас просто еще 3 минуты осталось. Если мы вот так вот будем говорить о церковлении, как о процессе, то я понимаю, действительно, невозможен этот процесс без первоначального вот этого толчка, без воцерковления буквального. И я ведь тоже еще тут вспоминаю во время крещения, какие удивительные слова произносит священник. Отрекаешься ли ты?
Сатаны и его действия, да.
И отрекаюсь. И последний раз говорит, отрекохся ли ты? Отрекохся. То есть отрицаюсь. И мы из дому, когда выходим, говорим, отрицаюсь тебе, сатана, и служение тебе, и гордыни твои. И сочетаюсь тебе, Христе Божий, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Так я вот понимаю, что если этого, вот этой, вот этого начала, этого толчка нет, то мы пойти-то по этому пути не можем. То есть, как заводная игрушка мы можем идти, а так как мы как свободная личность, то влияние воцерковления на свободную личность, на личность, которая готова к любви и которая готова к воле и заявлению, как пророки «вот я», вот это и есть тот
путь. В крещении, кстати, и дается эта свобода. До крещения человек не свободен от проявлений бесовских и греховных. А там он получает свободу в полной своей, как бы, сущности, в полноте. И при этом ведь, если помню, когда крестились вот первые христиане, они же обладали такой святостью, что, исходя из купили крещение, возлагая руки на недужных, они исцеляли их. Это сейчас вот как бы такое... забывают про это. На самом деле молитва этого человека в момент после крещения очень велика. Свобода появляется. Свободы делать ничего невозможно. Совершенно точно сказали. Как раз. И тут начинается следующее действие. Вот дальше Господь ждет. Я тебе дал эту свободу, а ты?
Да.
И вот ты – это как раз и есть воцерковление. Он говорит, да, я Божий, я здесь.
Я готов.
Да.
Ну, не как пионер, в смысле, будь готов, всегда готов. Но, с другой стороны, конечно, готовность наша определяет очень много в нашей жизни. Минута осталась, отче, благословите наших радиослушателей. И, что называется, пойдем с Богом.
Да, дорогие мои, вы знаете, дорогу осилит идущий. Жизнь вот эта здесь мирская, она в этом мире... В общем-то, подумайте, для чего она нам нужна еще раз. Что мы делаем для того, чтобы приблизиться к Богу? Храни всех Господь, милостям Божий, ангел-хранителя, поможет нам Пресвятая Богородица и все святые.
Аминь. Наша передача закончена. Спасибо вам большое за то, что вы нас слушали. Очень будем надеяться на то, что мы в следующую среду с вами опять услышимся в эфире Радио Теос. Всего доброго, до свидания.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.